Здравствуйте, Алексей Осин у микрофона, и этот час его полноправным хозяином является писатель, публицист и политолог Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, здравствуйте.
Приветствую вас.
Ну, давайте начнем вот действительно с горячего, как пирожок, только что из печи обмена Константина Ярошенко, который отбывал и уже отбыл 12 лет в Соединенных Штатах за якобы организацию наркотрафика, на Тревора Рида, который в России получил 9 лет за нападение на полицейских. На самом деле, тут дело даже не в самом обмене, с моей точки зрения, а в том, когда он произошел. Вроде бы в момент нижней точки отношений, когда договориться вообще ни о чем невозможно практически, вот такая новость. Как вы ее оцените?
Вы знаете, оценю ее с точки зрения исторической параллели. Обмен Абеля Фишера. Как мы с вами помним, да, это вообще нижайшая, по сути дела, точка. Вообще в той эпохе Первой холодной войны. Это эпоха, когда еще были очень сильные настроения маккартизма в Соединенных Штатах. И казалось, вообще невозможно, в принципе, ни о чем договариваться. Но, тем не менее, это произошло. То, что последовало, это хорошо, вне всякого сомнения. Огорчительно, конечно, что Бут все еще находится за решеткой. Важно другое. Я вот успел уже посмотреть в медиапространстве, какие-то странные стали раздаваться голоса, что это чуть ли не начало разрядки и так далее, и так далее. Я не убежден в этом совсем даже, что из этого что-то такое воспоследует. Мне кажется, что это будет вот в определенном смысле таким, знаете, продолжением того самого обмена Абеля Фишера, да, о котором я уже говорил, что это просто такой некий гуманитарный акт, но который не окажет серьезного воздействия на политику. По крайней мере, я не вижу сегодня ни единой предпосылки, что администрация Байдена готова будет спустить на тормоза ту истерию, которая во многом ими была сдирижирована за последнее время. Если кто-то считает, что там возможны некие посреднические истории, там ООН и так далее, я в это не верю, вот правда. Мне кажется, что ситуация еще очень и очень далека от какой-то нормализации.
Нет, но все-таки вот то, что происходит сейчас вокруг Украины, имеет в значительной мере еще экономическую подоплеку. И пока не завершен процесс вот с Европой, а мы к этой теме еще вернемся чуть позже, да, останавливать на полпути, устраивать какую-то разрядку, ослаблять санкции, наверное, Соединенным Штатам невыгодно, они еще Европу-то не добили.
Нет, вне всякого сомнения, конечно. Здесь сгорел сарай, гори и хата. Здесь еще есть над чем, что называется, работать с этой точки зрения. Тем более, нам с вами надо еще держать в уме кейс Тайваня, да, который тоже может случиться в обозримой перспективе. И это, соответственно, уже такой глобальный будет абсолютно передел. Но надежда все равно остается. Вы знаете, вот даже несмотря на вот весь этот театр безумия, который происходит, все равно, вот, я не знаю, то ли это наша традиция такая, но где-то вот в глубине души верить, что еще раз можно будет воспроизвести встречу в Феклисовой скале. Опять же, да, из той вот эпохи первой холодной войны. Правда, у меня вот тут вот вопрос всякий раз возникает, а кто этот новый Скали там? Ну, кто, допустим, новый Феклисов, я могу еще постараться смоделировать. Да, тут как бы не очень такая сложная задача. А вот новый Скали – это кто? Я вот не очень понимаю, кто должен исполнять эту роль.
Но все-таки, как бы возвращаясь к событиям последних дней, визит Гутерреша, его переговоры с Путиным и с Лавровым, более мягкая риторика Барреля, который то хотел на поле боя все решать, а затем смягчил собственное высказывание, высказывание Блинкина, которые тоже не столь яростны, как раньше, они не ложатся в эту парадигму, а тот раз и обмен, как подтверждение.
Вы знаете, я бы вообще не стал бы обращать бы внимание на риторику тех же самых европейских бюрократов. Потому что проку от этого никакого нет. Эта публика совсем не похожа на там условно последовательных Черчилля, Вилли Бранта, Де Голля и многих-многих других европейских политиков, на которые, собственно, все время у нас-то вот память-то и обращает внимание. Это люди, у которых нету дня вчерашнего, у них есть вот только что сегодняшний. Они потом вам скажут, что они вообще имели в виду совершенно другое. Что касается визита Гутерреша, то это, знаете, это как вот в домино. Есть же понятие «сыграть пусто-пусто». Это вот, на мой взгляд, визит Гутерреша сюда. Потому что мы услышали опять классический монолог из серии «Лучше быть богатым и здоровым, чем нищим и больным», при этом без попытки даже хотя бы как-то сформулировать некую пресловутую вот эту вот дорожную карту. Потому что я предсказываю, что когда до странного человека Гутерреша дойдет, что его в результате в Москве загнали в Цуцванг с этими вот наблюдателями от ООН по Азовстали, то будет истерика про византийское коварство, про то, что они не подозревали, не думали и так далее. Это же тоже вполне себе предсказуемый вариант развития событий. Я даже думаю, что это все последует завтра. Он же завтра, по-моему, в Киеве будет, этот удивительнейший человек. Но завтра ему Зеленский растолкует, что тот план, который он предлагает, это 100% проигрышно для Украины. И на него нельзя ни под каким видом соглашаться. Ну и что он дальше будет делать? Скажут, что забудьте все, что было раньше?
Нет, но смотрите, все-таки территория под контролем Российской Федерации. Если готова Россия туда допустить наблюдателей ООН с тем, чтобы вывести хотя бы мирное население, то почему надо об этом Украину спрашивать? Хотя я понимаю, почему, но не важнее ли жизни людей, если там действительно есть дети, женщины и так далее. Кто бы они ни были, жены, не важно.
Да вы поймите, что они представляют важность и ценность, эти несчастные люди, которые там оказались в этих подземельях Азовстали, только для того, чтобы сберечь подразделение Азов. Она использует его как живой щит. Потому что если вы оттуда выведете мирных, то ничто не помешает очень быстро, в течение нескольких дней, закончить всю эту историю. Ну и что, это вот потеря Азова таким образом, она выгодна кому? Ну точно не Киеву. Нет, потому что она автоматически тут же открывает так называемый зрада кейс по Мариуполю. Он и без того не уходит из медиапространства, да? А теперь представьте, вот этой публики больше нету. И что делать господину Зеленскому? Чем он будет восполнять эти потери?
Какой извините, да, я, по-моему, не дал вам договорить. Нет, просто мне кажется, что России-то как раз они живые, выгодно, равно как и те, кто еще там сидит. Мы не знаем, кто, но о них тоже очень беспокоится западное сообщество, вот эти все инкогнито из разных стран, судя по всему.
России, да, но речь же здесь идет не про Россию. Ведь Гутерреш-то хлопочет с точки зрения, извините, интересов Киева. Потому что Россия многократно, по сути, это несколько раз в день происходит, говорит, выпустите оттуда мирных людей, мы делаем вам гуманитарные коридоры, мы вешаем там красные флаги, вы не ошибетесь, выходите. Но они же не выходят, их просто не выпускают оттуда. Поэтому вот когда вот Гутерреш это предлагает, ему вот надо добиться самой малости, чтобы они вышли. Но тут будет гигантская проблема, связанная с полком Азов, потому что никакому Зеленскому они изначально не подчинялись. А равно как и предшественнику господина Зеленского Петру Алексеевичу Порошенко. Азов всегда был на таком особом положении. Об этом всю дорогу говорили, начиная с 2015 года. Это, знаете, в определенном смысле такой абсолютный сколок с войск СС. Да, когда Гиммлер запрещал условно верховному командованию вермахта отдавать указания с османами. Ну и примерно вот то же самое с ОЗОВом. Кто должен им отдать приказ? Очень важный вопрос. Вообще, кто является морально-нравственным ориентиром для засевших в подземелье Азовстали? Потому что это тоже уже не Белецкий. Совершенно понятно, да? Это не Зеленский, это не главком украинской армии. Арестовичу они хотят разбить лицо. Там они уже записали ролик по этому поводу. Кто тогда должен отдавать этот приказ, чтобы вышли мирные жители?
Ну, наши-то просят обратиться, разрешить. Ну, в смысле, не просят, вернее, говорят властям Украины, дайте приказ, что вы можете сдаться. Ну, то есть, вернее, дайте разрешение сдаться. Я, по-моему, слышал такие заявления.
Ну, и этот приказ же никто не отдает.
Ну, это понятно, да, это понятно.
А напротив, у них есть другой приказ. Руководство, заместитель министра внутренних дел о том, что расстреливать без разговоров человека, который захочет допустить мысль о том, что надо идти сдаваться. Вот у них есть этот приказ. И вот она для начала кто-то должен отменять. Ну, потому что это два момента, которые не стыкуются. Но я не вижу вообще подобного рода предложений внутри Украины. У них Азов это такой, знаете, это коллективный такой собирательный образ получается из всех предыдущих фейлов за весь 20 век. Это там герои Крут, герои Брод, вот это вот все густо намешали и получается вот эпос Азова. Поэтому они нужны с этой точки зрения вот там либо сидящими в этом подземелье, либо мертвыми. Живыми они не нужны. Это тоже все понимают.
Вопрос, что выберут они сами, потому что у них же тоже остается, приказывают им там или нет, остается опция руки в гору с белым флагом, как им предлагали, и рассказать много интересного нашим соответствующим органам. И тогда, кстати говоря, это будет Украине... Ну, вряд ли плохо, потому что это никто, наверное, не заметит или не отреагирует, но, по крайней мере, мы для себя поймем какие-то вещи, которые нам нужны в ходе спецоперации.
Знаете, у меня, наверное, самая печальная точка зрения на это. Я больше чем уверен, что ни Редис Прокопенко, ни Калина, ни Богдан живыми не будут сдаваться. Ни при каких обстоятельствах. Ну, давайте вспомним просто вот двух хотя бы этих персонажей. Да? Сначала Редис Прокопенко. В украинских СМИ о нем пишут, что он представитель типа фанатов киевского «Динамо». Это не так. Он представитель скинхедов, которые имели потом уже, в свою очередь, некие завязки с хулиганьем киевского «Динамо». И он носитель совершенно определенной идеологии. Его заместитель Калина, это человек, который начал свой путь в украинский национализм, сейчас, вот, внимание, еще был Советский Союз. Это вот то самое молодежное движение во Львове, которое возглавлял Порубий-младший, который потом будет спикером Верховной Рады. Это самое начало 90-го года. Это вот тот самый пресловутый марш за Бандеру. Еще, извините, там 2 года до развала Советского Союза. И вы считаете, что вот люди с такой идеологией, они будут сдаваться в плен, понимая прекрасно, что их отправят в черный дельфин? Ну, если кто-то не знает, просто, да, колония для пожизненно заключенных.
Да.
Потому что, по-моему, на территории ЛДНР нету колоний для пожизненно заключенных.
Да, ну, там другие опции есть по этому поводу.
Но вы понимаете, что им инкриминируется совсем не... там наезд на пешехода, да, или там не ограбление какого-то нижнего куклика сельпо, а им инкриминируется, извините, серьезный очень букет преступлений, они тоже это прекрасно понимают. Поэтому я не думаю, что вот эти как раз сдадутся. Вот рядовой актив еще может, в принципе, это сделать. А вот командир Азова, да нет, не думаю. Нет, ну, конечно, мне могут возразить, но он там, фельдмаршал Паулюс даже сдался. И многие там командиры эсэсовских дивизий сдались. Да, это тоже правда. Только давайте вспомним, что многие из них сдавались, эсэсманы я имею в виду, в плен союзникам. а совсем даже не советским войскам.
Ну, Паулюса именно нет.
Да, именно по этой причине многие из них потом получили 3-5 лет тюрьмы и уже через год-полтора выходили по амнистии. Потому что если бы их и судили бы, извините, в Советском Союзе, там другие были бы срока и другие были бы приговоры. Вы думаете, что Редис и Калина об этом не в курсе? Ну, они люди очень фанатичные и они совсем не глупые. Вот настолько. Они отморозки, это тоже правда. Они такие, знаете, паладины своей идеи. Гораздо в большей степени, чем тот же Белецкий, который просто на поверку оказывается таким самым тривиальным базером, для которого это все бизнес просто.
Нет, ну я просто предположил, разумеется, тут вам, наверное, виднее, и, наверное, это так, как вы говорите, но в любом случае понравилась мне фраза о том, что цугцванг возник, то есть когда любой ход приводит к ухудшению позиции. И вот еще один кейс, уже международный, скажем так, он тоже этими свойствами отличается, я имею в виду ситуация с газом. Разделились европейские страны, одни уже открывают счета в «Газпромбанке», чтобы покупать газ, ну, якобы за рубли, хотя там схема сложнее. А кто-то принципиально отказался, Болгария и Польша, в частности. Ну, вот две наши любимые страны, которые в СЭФ раньше входили, а болгары нас предавали неоднократно на протяжении всей истории. Вот здесь, как с вашей точки зрения будет развиваться ситуация? Ведь вопрос-то не в том, как платить, а вопрос, извиняюсь, в принципе. Только и в нем, мне кажется. Может быть, вы не согласны?
Вы понимаете, принцип – это такая штука, которую можно вынести на обложку, а внутри будет нечто иное. Что-что, а поляки вот этими схемами, под схемочками и схемульками владеют в совершенстве. Я подозреваю, что за всеми громогласными воплями будет сначала попытка реверса из того, что есть. До тех пор, пока «Газпром» не начнет сокращать туда поставки, понимая, к чему это все идет. А дальше, вероятно, будет попытка покупки этого газа у кого-то. Опять же, таким реверсным путем. Ну, например, там, я не знаю, у словаков каких-нибудь. Или еще у кого-нибудь. Понятно, что без этого-то они не останутся. Вопрос в поставке. И вот когда вы говорите про Польшу, меня больше всего интересует здесь другое. Но поляки еще лет 5 назад громогласно заявили о том, что они в гробу видели «Газпром», и газ они этот не хотят. И они начинают закупку СПГшного газа у Соединенных Штатов. С большой помпой было презентовано на варшавском телевидении вот это пресловутое ведро-бочка, да, что вот он, первая поставка прошла успешно, ура, ура! Мы спасены, мы прекрасно будем жить без русского газа. А я не понял, а тогда сегодня что они так возмущены все? Ну, если у вас там все так было кошерно уже с американцами, то неужели все-таки поляки решили задаться тремя простыми вопросами с этим СПГ и пришли к неутешительным для себя выводам? А вопрос это элементарный. Вопрос первый. Каковы запасы американского СПГ? Не означает ли это просто, что это такая же Панама, как и пресловутый туркменский газ для Европейского Союза образца 2009 года? Памятная история, да, когда была прокинута вся Европейская комиссия. Вопрос второй. Насколько это готово с логистической точки зрения? Это тоже никто не хочет объяснить. И вопрос третий. А не узнали ли поляки, что часть того СПГшного газа, который они покупают втридорого у американцев, это оказывается все тот же русский газ. Просто как это принято на рынке, немножко с переклеенными бирочками. Да. Там, по-моему, 34% из вот тех поставок, которые делали американцы, это перекупленный у России газ. Ну, естественно, что у всех оседает там свое парное какое-то. Отличный схематоз. Но если у поляков все было так замечательно, чего вот они сегодня раскричались? Как Тетерева на таку.
Они знают,
очевидно, что есть зависимость от газа. Да? Если есть, то ее каким-то образом надо будет решать. Я подозреваю, что будет просто и красиво. Сделают некую посредническую компанию, через которую это все будет закупаться. Да, будет дороже, да, будет неудобнее. Ну, за понты же надо платить. Это же история такая.
Они знают, что придумали, вот, извините, что прерываю, они просят Еврокомиссию ввести пошлину на российские энергоносители, там уголь, нефть, газ, 25-35%, то есть ровно практически на ту величину, которую СПГ дороже, чем трубный газ. Ну и вот таким образом пытаются, в общем, уравнять одно с другим, чтобы у тех же венгров жизнь раем не казалась. Они-то ведь будут платить все равно 25% туда, а остальное это нам при покупке. Так что они вот своего не упустят, судя по всему, братья-поляки.
Не, ну прекрасно, да, хорошо. Они обложили, допустим, это пошлинами. Но вопрос с газом-то все равно надо как-то решать.
Да, нету, этих объемов нет. Какие-то в Азии, какие-то расписаны на годы вперед. Тут вопрос, конечно, да, откуда они будут это брать.
Но на сегодняшний момент взять неоткуда. Давайте вспомним. Норвеги сказали, что у них нету должного объема. Катар сказал, что у них нету. Кто им еще отказал? Алжир, по-моему, сказал, что он не готов дополнительно на Европу закинуть еще вот плюс столько. Поэтому возникает вопрос, а где они его собираются брать? Ну, причем это же тоже тут надо понимать, да, это же не разовая покупка, да, это же ты не новую гитару себе купил и потом 10 лет радуешься, что она у тебя есть, но только струны меняешь. А это же нужно каждый день, каждый божий день. Ну хорошо, давайте гипотетически допустим, да, вот какая-то из европейских стран, то есть какие-то напрягутся, где-то у себя сэкономят и излишки дадут полякам. Но это точно не Германия, да, потому что у немцев вся промышленность от этого зависит. И там вся медиасфера была переполнена последние недели криками естественных монополий германских, да, исторических, о том, что вы делаете, у нас все вообще здесь накроется медным тазом. Вряд ли на это пойдет Макрон. А у кого тогда отжимать? У Молдовы, что ли, с Румынией? Но так у этих у своих проблемы есть. У Молдовы и проблемы с газом – это вообще вечная история. Где его взять-то?
Я вам скажу, где. Взять Москву сначала, а потом взять газ. Вот и все.
Ну, это прекрасная идея. Когда они ее собираются реализовывать?
Ну, это не меня надо спрашивать. Они думают, что мы проиграем. Спецоперация закончится поражением, что, кстати, многие из них не раз и произносили. И тогда здесь будет другая власть, которая будет точно так же плясать под определенные дудки, как некоторые пляшут и сейчас, и продолжают это делать.
Нет, ну, знаете, в апреле 1945 года фюрер тоже думал, что сейчас придет армия Венка, и погонит азиатские орды еврейских казаков опять до Москвы. Не получилось. Пришлось застрелиться. Рассчитывать можно на что угодно, но здесь же интереснее всего то обстоятельство, что самые здравомыслящие люди там говорят, что ну хорошо, но дело же не в Путине одном, как таковом, а что делать с настроениями народа. Но это же все признают, да, вот уровень поддержки. Потому что одинаковые примерно цифры дают, что там в ЦИОМ, что иноагенты. Собственно, вот это же главная боль и печаль, что все оказались плохими. Поэтому что толку-то ожидать вот такого поворота судьбы? Очевидно, что его не будет. Ну, по крайней мере, я не вижу ни единого шанса. Для этого надо иметь хотя бы им одного какого-то политика, на которого потенциально можно сделать ставку. А это кто? Вот на данную конкретную минуту. Вот кого можно вот считать таковым? Влиятельным, деятельным, я не знаю, авторитетным, энергичным?
На кого они поставили, мы знаем.
Это который варежки, что ли, шьет?
Видимо, да. Ну а кто еще-то? Они на него поставили.
Ну так он, это не про него вообще история-то. Он же ролики снимал. Это другой жанр. Абсолютно. Это революция в Твиттере и в Ютубе. А к реальной политике это отношение не имеет. Вообще никакого. Потому что если бы имело бы, да, не рассосался бы в неизвестном направлении весь вот этот вот донатный электорат. Когда его последний раз слышали? Где он весь? Вот где вот эти миллионы людей, которые вот как нам рассказывали, да, они поддерживают, они смотрят, они распространяют, где они?
Риторический вопрос. Ну, понятно, там портретная галерея, это роскошная, Гуайдо, Тихановская, Навальный и так далее, и тому подобное. Армен Гаспарян в нашей студии, в студии «Радио Спутник», вернее, виртуально он там присутствует, находясь в каком-то другом месте, мы не будем раскрывать каком, продолжим нашу беседу через несколько минут.
В эфире «Радио Спутник».